Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню вам, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц каждый день в 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Также круглосуточно доступен сайт «Крым Реалии», где вы можете не только посмотреть записи наших эфиров, но и найти другие актуальные материалы о том, что происходит на Крымском полуострове. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки бесплатны. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 29 05. Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Мы все внимательно читаем и конструктивные комментарии будем озвучивать. Кроме того, вы можете связаться с нашей редакцией, предложить свои материалы или темы, которые вы бы хотели, чтобы мы подняли в нашем эфире. Контакты все необходимые для этого вы можете найти на сайте Крым Реалии.
Тема дня.
Итак, день ФСБ широко отметили во временно оккупированном Крыму. Этот день известен как День чекиста. 20 декабря это отмечали. 100 лет тому назад было создано ВЧК. И вот, собственно, хранители этих традиций теперь отмечают свой профессиональный праздник в Крыму, на полуострове, на котором живет очень много потомков, тех, кто стали жертвами работы людей этой профессии. Итак, о том, что известно из истории о работе российских спецслужб, как много в Крыму живет потомков жертв политических репрессий, что хранилось в крымских архивах КГБ, о чем рассказывают рассекреченные документы советских органов государственной безопасности в Крыму. Об этом всем мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
20 декабря в аннексированном Севастополе отмечали День ФСБ. 100 лет со дня образования Всероссийской чрезвычайной комиссии. Изначально этот праздник в России так и назывался – Днем чекиста. Работников ФСБ поздравлял и подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. В соцсети Facebook появился пост, где Аксенов благодарит российских силовиков. Он отметил, сейчас работа спецслужб особенно важна, а нынешнее поколение сотрудников ФСБ, цитирую, «достойно продолжает славные традиции предшественников».
Наглядным примером эффективности работы управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю является пресечение попыток совершения террористических актов на территории Крыма, деятельности иностранных агентов и экстремистских организаций, а также успехи в борьбе с преступностью и коррупцией.
Президент России Владимир Путин также поздравил работников ФСБ во время своего выступления в Москве.
Знаю, какую умелую, тонкую, оперативную работу вы ведете, переигрывая иностранные разведки, нанося удары по оргпреступности и коррупции. Уверен, что всегда будут незыблемыми такие требования к сотрудникам органов безопасности, как строгое следование Конституции и закону, высочайшая ответственность, честность и личная порядочность.
Тем временем в Санкт-Петербурге прошел марафон пикетов. Активисты, сменяя друг друга каждые полчаса, держали плакаты с именами жертв сталинских репрессий и политзаключенных современной России.
Дата-то людоедская. Ну как можно справлять праздник? Можно же было выступить коллективу и написать письмо. Давайте мы там откажемся от этой даты. Давайте подумаем с общественностью, там, с общественной палатой, с интеллигенцией России, с оппозицией. Как выйти из этого ужаса, из этого кровавого омута?
Сегодня в аннексированном Крыму ФСБ возглавляет Виктор Палагин. Ведомство включает в себя управление ФСБ России по Крыму и Севастополю, а также подконтрольную Кремлю пограничную службу и ФСБ по Черноморскому флоту.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что у каждого нашего слушателя есть возможность присоединиться к нашему эфиру. Для этого есть специальный номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки с Крымского полуострова на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нашему разговору по номеру 044 490 2905. Я приветствую в нашем эфире Андрея Зубова, российского историка. Андрей, здравствуйте. Итак, ну, не было, вот мы отталкиваемся, да, от ситуации, которая происходит в Крыму, но вот в Крыму не было такого широкого отмечания Дня чекиста, да, до того момента, как Крымский полуостров не оказался захвачен Россией. Вот о том, как это происходит, да, в России, хотел бы у вас спросить, неужели действительно наблюдается некий такой ренессанс профессии чекиста, и теперь мейнстримом становится почитание тех людей, которых не так давно называли палачами, и довольно-таки аргументированно.
Вы знаете, на самом деле ситуация немножко странная сейчас. Вот я помню, как 10 лет назад, 5 лет назад, на круглые даты 90-95 лет со дня создания ВЧК, это широко отмечалось в Москве, были растяжки через самые главные улицы Москвы, в общем, об этом все говорили, в этом году ничего этого нет. То есть, разумеется, ФСБ отмечает, там Бортников написал свою глупую статью в российскую газету, Путин поздравил, но это все как бы очень келейно профессионально, но это в Москве. А вот, например, в Екатеринбурге это было с помпой отпраздновано местным ВЧК, который находится, кстати говоря, по характерному адресу, улица Ленина, дом 17. Именно в этом доме, или по приговорам, которые были вынесены в этом доме, было убито не меньше 20 тысяч жителей Екатеринбурга. То есть, видимо, чтобы не злить народ Москвы, в этом году решили несколько поубавить обороты. Люди, эти чекисты, сами понимают, сколь одиозна та организация, которую они пытаются продолжать. Очень многие люди пишут, что в России многие министерства, ведомства, даже МВД стали вести себя, свою историю с Александровского времени, то есть с начала 19 века, когда были созданы эти министерства. А ФСБ продолжает держаться за свое единство с ВЧК и за эту дату 20 декабря. Почему? А это ведь самое главное, это же приводной был ремень власти коммунистической, именно с помощью ВЧК, потом ОГПУ, НКВД, КГБ, коммунистическая власть удерживалась во всем Советском Союзе и совершала самые ужасные злодеяния. Одно из них — Голодомор, хорошо известно, но его помнят все люди на Украине. Так что, видимо, по сути, эта власть осталась как бы новым изданием коммунистической власти, той власти, которая захватила нашу страну в 1917 году. И ВЧК, как ее главный орган, тоже остался, он никуда не делся. Разумеется, речь идет не о новом переименовании, переименования были. Он должен быть распущен, и вообще должны новые совершенно люди создать новую службу безопасности России, ничего общего не имеющие даже по своему послужному списку со службой в этих органах КГБ, ФСБ. Так было сделано во всех странах, преодолевших коммунистический режим в Восточной Европе, и так должно быть сделано, безусловно, и в России.
Ну, раз уж Федеральная служба безопасности России, да, так старается выглядеть преемником спецслужб Советского Союза, хотел бы спросить вот о чем. Есть ли какая-то приблизительная цифра количества людей, которые стали жертвами чисток, терроров и прочих процессов, которые проходили при участии вот этих сотрудников, да, спецслужб, я имею в виду чекистов? Если...
Ну, знаете, абсолютных цифр назвать нельзя. Тем более, что нельзя, потому что никто не может. У нас, например, в книге «История России. 20 век» плавающие цифры. Понимаете, что такое жертвы? Жертвы — это те, кто были убиты в затылок выстрелом из пистолета, или те тоже, кто были уморены голодом, как на Украине, на Кубани, в Казахстане. Или жертвы те, кто умерли в лагерях, или те, кто не умерли, но были искалечены, не могли создать семьи. Или жертвы все те, у кого, как у крестьян, у мещан отобрали собственность, отобрали жилище, выгнали на улицу, заставили их стать рабами в колхозах. Они тоже ведь жертвы. Понимаете, в конечном счете, если так считать, то жертвами ВЧК, КГБ, ФСБ, жертвами коммунистической именно ее части, являются все граждане того, что называлось Советским Союзом, за исключением того небольшого слоя, ну, скажем, 1/10, да, населения, которые именно опирались на эту организацию и свою власть утверждали всем народам страны. Но, например, если говорить о непосредственном создании этой системы, о ВЧК, то за время своего короткого существования, а ВЧК существовало, в общем, 5 лет, потом она в ГПУ была преобразована, вот, один красный террор унес жизни от 1,7 миллиона до 2 миллионов людей. То есть один красный террор, не считая голода, не считая жертв гражданской войны, не считая эпидемии. Вот, то есть 1,7 миллиона или 2 миллиона были убиты. И, кстати говоря, Крым – это одна из земель, где ЧК свирепствовал ужасно в те периоды, когда там была не белая власть, а красная власть. И он ужасно свирепствовал. Харьковская ЧК, Киевская ЧК. Мы знаем больше о их работе, в кавычках, потому что эти регионы были освобождены белой армией, и там было следствие, и составлены протоколы. То, что делали чекисты в Киеве, в Харькове, в Крыму, волосы дыбом встают, и вообще нежелательно эти вещи даже взрослым людям читать, просто потому что это совершенно ужасно, понимаете?
Тем не менее, мы об этом сегодня поговорим немного позже в эфире. Я напоминаю, что с нами на связи Андрей Зубов, российский историк. Андрей, вот я вот о чем хотел вас спросить. Учитывая масштабы жертв, учитывая, да, вот эти катастрофические последствия так называемой работы чекистов в России, почему же произошло, вот в какой момент произошел этот слом, когда стало не позорно или вот люди, которые занимались этим, да, они посчитали, что теперь уже можно снова выходить открыто, да, отмечать День чекиста и так далее. Вот, да, когда произошел этот слом?
Да, это произошло вскоре после прихода Путина к власти. И сам приход Путина к власти в 2000 году, ну, уже приход, когда были выборы, когда действительно за него проголосовало большинство граждан России тогда, в марте 2000 года. Вот, это была некоторая вроде реакция на то, что называли вот этими смутными 90-ми годами, когда была такая вольница и бандитизм, хотя они понимали, что все это было тоже во многом организовано под контролем ФСБ, проходило, и бандитов крышевал ФСБ, этого не понимали простые люди. Они думали, что вот придут честные чекисты, действительно, как бы с чистыми руками, как говорят, с холодной головой, и установят в России порядок. И, в общем-то, эта вера продолжалась, ну, я думаю, до где-то 2008-2009 года, когда экономическая ситуация стала в России ухудшаться, стало ясно, что никакого порядка не установлено, а наоборот, коррупция и разные безобразия все больше и больше в нашей стране. И вновь, когда был оккупирован Крым, когда Путин начал войну на Украине, тогда опять была вот эта надежда, что вот, это государственники, это люди, которые хотят восстановить империю. К сожалению, у многих людей больное сознание. Но теперь это уже ушло, исчезло, и потому что люди, опять же, ничего от этого не получили, а жить стали намного хуже, и сейчас такое отрезвление происходит в русском обществе, довольно сильное, и опять же, все вспоминают, что такое КГБ, ФСБ на самом деле. Именно поэтому в Москве не стали праздновать это публично, потому что, ну, москвичи, как, может быть, люди больше, более образованные в целом, в массе, они это лучше понимают, и возмущение было бы очень большое, и в Петербурге, как вы знаете, большое возмущение вот этим тем, что ФСБ, КГБ до сих пор существует как преемственная организация. Так что это началось с Путиным, и я уверен, что это уходит сейчас. И уходит вместе со всей советской системой, со всеми этими памятниками Лениным, со всеми этими советскими образами. Это постепенно начнет уходить. Уходить в сознание людей. А если начнет уходить в сознание людей, то в конце концов уйдет из нашей общественной и гражданской жизни.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был российский историк Андрей Зубов. Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатные для жителей материковой части Украины. Есть номер телефона 044 490 29 05. Звоните нам. Я приветствую в нашем эфире Олега Бажана, старшего научного сотрудника Института истории Украины, составителя сборника с архивами КГБ по истории Крыма. Олег, здравствуйте. Итак, давайте поговорим о том, какой же след оставили чекисты в истории Крыма.
Ну, слід зауважити, що застосування масових репресій як засобу політичної боротьби з противниками влади РАД і опозиційно налаштованими громадянами було однією з важливих умов встановлення і функціонування радянського тоталітарного режиму. І особлива роль у здійсненні оцих політичних репресій в країні РАД і на території Кримського півострова було саме надано це органам Держбезпеки. Таким першим органом радянської влади Держбезпеки в Криму була Кримська ЧК. Вона була створена у першій декаді грудня 1920 року і, звичайно, втілювала в життя саме радянський тоталітаризм. З приводу масових репресій і статистики, яка ось піднімалася з нашим колегою із Росії, то дійсно важко зазначити, яка кількість була знищена саме кримськими чекістами. Ми можемо дійсно опиратися на офіційні документи. В даному випадку я хотів би зазначити, що в основному історики опираються саме на такий собі нагородний лист, це заступника начальника особливого відділу Південного Західного фронту Юхима Євдокимова, який саме очолював кримську ударну групу, який займався безпосередньо розстрілами військовослужбовців Білої армії. То саме на 1920-го, на початку 1921 року було розстріляно понад 12 тисяч осіб. Хоча, знову ж таки, хочу зазначити, що нещодавно побачило світ видання кримського історика Дмитра Соколова, ця книга називається «Железна імі пам'яті от чисто», він стверджує, що в період саме червоного терору 20-21 років було репресовано, розстріляно від 20 до 25 тисяч осіб. В Криму працювала саме підрозділ реабілітованої історії, це науково-документальна серія книг в Україні. То, знову ж таки, були зроблені підрахунки політичних репресій кримськими чекістами і в подальші роки існування, панування радянської влади в Україні. Хочу зазначити, що в першій половині 1922 року органами ДПУ в Криму за різноманітні контрреволюційні злочини було заарештовано 1857 осіб, і в тому числі це 157 офіцерів Білої армії. Ну, якщо говорити в цілому, то в 1920-34 роках було засуджено це офіційно на основі кримінально-слідчих справ 7172 особи, з них було розстріляно понад 230 осіб. Найбільш масові репресії відбулися це впродовж з 1935 по 1940 роки. Тоді було засуджено понад 16 тисяч осіб, із них понад 5,5 тисяч це було розстріляно. Це ті дані, на які ми опираємося на основі кримінально-слідчих справ.
Сколько, по вашей оценке, по вашему впечатлению, сейчас может на Крымском полуострове проживать тех людей, предки которых стали жертвами чекистов в Крыму, либо которые сами терпят лишения? Потому что, вот, например, крымско-татарскому народу, который был депортирован из Крыма, вот лишений, да, помимо самой трагедии депортации, хватило на несколько поколений, потому что процесс возвращения длился очень долго, и процесс восстановления прав народа на родной земле продолжается до сих пор. Сколько может в Крыму проживать людей, которые могут себя назвать жертвами чекистов?
Ну, в основном зараз, кто проживает в Крыму, это нащадки тех, кого было репрессовано радянской владой або депортовано в травне 1944 року. Звичайно, уже дійсно в Крыму не залишилося тих, хто це пригадує, або це були ті, хто відчув на собі, або, скажімо, батьки. Так, це в основному, скажімо, внуки тих, хто зазнав репресії, але це, хочу сказати, з періоду саме Другої світової війни. Ну, а звичайно, якщо говорити про період 20-30-х років, то це, звичайно, вже таких людей, мабуть, вже і немає.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Олег Бажан, старший научный сотрудник Института истории Украины, составитель сборника с архивами КГБ по истории Крыма. Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Вы можете принять участие в нашем прямом эфире по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 29 05. Я приветствую в нашем эфире Синавера Кадырова, крымско-татарского активиста, правозащитника, политзаключенного времен СССР. Синавер, здравствуйте. Итак, давайте же поговорим о том, сколько же людей, которые сейчас живут в Крыму, они стали жертвами действий чекистов. Вот историк, да, перед нами был в эфире, Олег Бажан, он говорит о том, что ну, уже мало осталось очевидцев, да, тех событий. Но, тем не менее, вы очевидец, вы политзаключенный времен Советского Союза. Если мы говорим о крымско-татарском народе, можно вспомнить как минимум Мустафу Джемилева, который был депортирован еще в младенческом возрасте с Крымского полуострова и всю жизнь потратил свою на то, чтобы вернуться на родину. Ваше мнение относительно того, сколько людей сейчас жертв чекистов живет на Крымском полуострове и как они смотрят на этот ренессанс чекистов, когда в Крыму публично чествуют тех, кто называет себя преемниками ВЧК, НКВД, КГБ, ГПУ, и когда в Крыму проводят выставки, посвященные этим людям.
Ну, давайте, добрый день. Давайте, я бы не согласился с автором этих слов, что осталось небольшое количество жертв репрессий. Ведь жертвами репрессий считаются не только те, которые были непосредственно высланы, ну, те, которые уже родились в условиях депортации, насильно удерживались от возвращения на родину. И, собственно говоря, тем самым способствовали созданию такого массового движения, как национальное движение крымских татар, где участвовали уже и юноши, достигшие, в общем-то, полового возраста, И старики. Поэтому говорить, что осталось мало, ну, не совсем правильно. Да, те, которые были непосредственно высланы, в том числе и как Мустафа Джемилев, который выслан еще грудным ребенком, и которые пережили комендантский режим, но и те, которые родились в условиях комендантского режима. И до 1989 года насильственно удерживались в местах депортации. Как их считать? Считать ли их жертвами этого насилия или нет? Поскольку обыски – это явление для представителей крымско-татарского народа. Имеется в виду обыски в отношении лиц, которых, скажем, обвиняли в деятельности, в участии в правозащитном движении и так далее. Это явление не новое. И просто сегодня уже мы видим и уже новое поколение, те, которые родились в условиях после возвращения в Крым, опять столкнулись с теми же действиями этих органов. Поэтому здесь бы я не был бы столь категоричен в утверждении, что тех, которые пострадали непосредственно от деятельности этих органов, осталось небольшое количество.
Спасибо за ваш комментарий, Синавер Ага. Напоминаю, что с нами на связи был Синавер Кадыров, крымский активист, правозащитник, политзаключенный времен СССР. Напомню, что мы говорим сейчас о том, почему в Крыму сложилось так, что теперь на полуострове, где живет очень много жертв сотрудников советских спецслужб, теперь широко отмечают День чекиста. Как на это смотрят крымчане? Как действует нынешняя Федеральная служба безопасности, которая контролирует временно оккупированный Крым на Крымском полуострове, учитывая, что эта Федеральная служба безопасности фактически называет себя преемником вот этих советских структур. Об этом мы продолжим разговор через несколько минут.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».